Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В больницах Чечни остаются более 60 пострадавших от неизвестного заболевания. Совет Федерации одобрил закон о неправительственных организациях. Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа. В Чечне госпитализирован еще один ребенок с приступами удушья и судорогами. Причина массового заболевания, от которого пострадали около 100 человек, до сих пор неизвестна. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В 9-ю Гродненскую больницу с диагнозом отравления дыхательных путей доставлен из Луковского района еще один ученик средней школы станицы Старогладовская. В настоящее время в районной больнице станицы Шелковская и в двух больницах Грозного оказывается медицинская помощь 46 детям и 22 взрослым жителям Шелковского района Чечни. Прилетевший накануне в Грозный главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посетил больных, однако окончательного диагноза пока не вынес. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий усиление государственного контроля за неправительственными организациями. Против высказался только один из 154 членов Верхней палаты парламента. Российские правозащитники, резко критиковавшие законопроект, направленный, по их мнению, против гражданского общества, обещали в случае его одобрения подать иск в Европейский суд по правам человека. Сегодня же Совет Федерации поддержал предложение президента Владимира Путина направить миротворческий контингент в Судан. С соответствующей просьбой к российским властям обратился генеральный секретарь ООН. Численность формирования составит до 200 человек. В Петербурге у Смольного более 100 человек собрались сегодня на акцию протеста в связи с убийством студента из Камеруна. В митинге приняли участие студенты из стран Азии и Африки, правозащитники, активисты политических и общественных организаций. Студент из Камеруна был убит группой молодых людей в минувшую субботу. В тот же день в Петербурге было совершено нападение на другого африканца, гражданина Кении. Он получил ранение.
Радио «Свобода». Новости.
Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через украинскую территорию. Как заявил сегодня премьер-министр Украины Юрий Яхануров, Киев имеет на это юридическое право. «Газпром» угрожает с нового года прекратить поставки газа на Украину, если не будет достигнуто соглашение по тарифам. Москва требует срочного перехода на рыночные цены. Киев же настаивает на постепенной либерализации. Израильские ВВС нанесли удары с воздуха по объектам в секторе Газа. Как сообщило армейское радио, цели атаки – здание, принадлежащее экстремистской группировке бригады мучеников Алякса, и мост на дороге, ведущий в район, из которого палестинские боевики ведут ракетные обстрелы территории Израиля. Жертв нет. В Грузии у здания первой тбилисской тюрьмы около 300 родственников заключенных проводят акцию протеста. По словам заключенных, которые уже несколько дней голодают, отказываясь от перевода в новые тюрьмы, их избивает спецназ. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Тысячи заключенных продолжают голодовку протеста сразу в нескольких грузинских тюрьмах. Они протестуют против их перевода в новые тюрьмы, построенные по европейскому образцу. Администрация тюрем утверждает, что в новых тюрьмах не будет так называемых больших камер с десятками заключенных. Это невыгодно так называемым криминальным авторитетам, которые якобы и организуют протесты. Председатель парламентского подкомитета по правам человека Элене Тевдурадзе убеждена, что доля истины в этих утверждениях есть. Именно поэтому на пленарном заседании парламента она призвала участников акции протеста прекратить голодовку и смириться с необходимостью реформы пенитенциарной системы. В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, вылетели на родину. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован в Нигерии в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. В больницах Санкт-Петербурга остаются 11 пострадавших в результате газовой атаки в магазинах торговой сети «Максидом». По словам врачей, все они могут быть выписаны уже к вечеру. Вчера утром в двух строительных гипермаркетах «Максидом» сработали взрыватели, прикрепленные к ампулам с газом. Испанское телевидение впервые показало арестованного на днях исламского экстремиста Амина Аль-Ансари, выходца из Белоруссии. Полиция считает его особо опасным боевиком Аль-Каиды, рассказывает Виктор Черецкий.
Настоящее имя Ансари – Андрей Мисура. Как утверждают следственные органы Испании, приняв ислам 7 лет назад, Мисура, уроженец Белоруссии, прошел подготовку в лагерях террористов в Чечне и Пакистане. Он считается специалистом по химическому оружию. В Испании 30-летний Мисура занимался подготовкой маджахедов, завербованных для отправки в Ирак и Чечню. Хосе Антонио Алонсо, министр внутренних дел Испании. Группа боевиков была подготовлена для отправки в районы боевых действий. Что касается отравляющих веществ, то террористу не хватало лишь нескольких химических компонентов для завершения работы над ними. Мисура и 5 его сообщников, выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока, взяты под стражу без права выхода на свободу под залог. Все они обвиняются в принадлежности к незаконной вооруженной организации. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Московском художественном театре имени Чехова в понедельник состоялась 10-я церемония вручения театральной премии «Чайка». В номинации «Патриарх» победил актер и режиссер Олег Табаков. Лауреатом премии стал и сотрудник нашего радио, театральный критик Марина Тимашева. Напомню основные новости к этому часу. В больницах Чечни остаются более 60 пострадавших от неизвестного заболевания. Совет Федерации одобрил закон о неправительственных организациях. Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа. В Санкт-Петербурге прошла акция протеста иностранных студентов.
С последними новостями на этот час вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Время свободы», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Украина может забирать 15% российского транзитного газа. Об этом заявил премьер-министр страны Юрий Ихануров. В Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. МЧС России исполнилось 15 лет со дня образования. Почему в России за эти 15 лет поменяли всех министров, кроме Сергея Шойгу? А также новости науки, культуры и экономики. В Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. В акции участвовали студенты из стран Азии и Африки, представители правозащитных и других общественных организаций, рассказывает Дмитрий Казнин.
На митинг протеста, организованный после убийства в субботу 24 декабря 28-летнего студента из Камеруна, у стен Смольного собралось более 100 человек, среди которых были студенты из стран Африки и Азии, представители различных общественных и политических организаций, правозащитники, молодежь.
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Встав друг напротив друга, антифашистские лозунги выкрикивали пришедшие на митинг, вопреки договоренностям со своей символикой члены организации «Наши» и выступавшие на этот раз как частные участники митинга, представители молодежного «Яблока», анархисты, члены других молодежных объединений. Африканские студенты, закутанные по случаю холодной погоды в теплые шарфы, вместе со всеми выкрикивали антифашистские лозунги. Говорит студент педиатрической академии Алент Фугум.
Вы сами прекрасно знаете, из-за чего убивают. Просто другой черный, а другой белый. Это расизм называется. Ни за что просто убили парня, потому что он оказался чужим среди этой, не знаю, извините, но звери.
По словам студента, если раньше их избивали, оставляя жизнь, то теперь убивают.
Избиение – это каждый все африканцы, пока не иностранцы, проходят через это. Не найдете ни одного африканца здесь, который вам скажет, что никогда его не избили. Но сейчас убивают просто.
Милиция же, куда поначалу обращались пострадавшие, по мнению Аленда Фагумба, ничего не делает для предотвращения преступлений или поимки преступников.
Когда мне лично один миссионер скажет, что если я не был информ, я бы сам присоединился к ним. Какая милиция? Писать личные бумаги, посидеть там пару часов, а потом ничего. Кому это надо? Просто когда тебя избивают, если ты успеваешь оттуда выжить, ты просто идешь домой, лечишься и спокойно потом дальше идешь.
Правозащитник Юлий Рыбаков считает, что власть тайно покровительствует нацистам.
Не наши городские власти и власти в масштабах страны практически ничего не делают для того, чтобы эффективно бороться против этого зла. это имитация озабоченности этой проблемой, но никаких конкретных действий. Поэтому я, например, делаю вывод о том, что власти заинтересованы в наличии этой угрозы, по всей видимости, для того, чтобы напугать общество, для того, чтобы общество решило, что существующий режим лучше, чем те коричневые, которые могут прийти вместо него.
В очередной раз иностранные студенты требуют от городских властей и правоохранительных органов защитить их от постоянных нападений скинхедов, которые происходят все чаще и становятся все более демонстративными. Как, например, убийство 13 ноября в самом центре города студента-антифашиста Тимура Кочаравы. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Член оргкомитета движения «Россия без расизма» Александр Винников считает, что последние убийства иностранных студентов свидетельствуют о том, что в России происходит возникновение групп, которые могут быть использованы различными политическими силами против демократических сил. С Александром Винниковым беседовала корреспондент «Свобода» Татьяна Волович.
Александр Яковлевич, обладаете ли вы какой-то статистикой, сколько же за прошедший год в Петербурге было совершено каких-то преступлений на национальной почве?
Мы должны констатировать беспрецедентный рост насилия со стороны экстремистских, националистических, фашистских группировок. Это не проблема иностранцев, проживающих в территории России. Это проблема всех россиян. Вот такие демонстративные убийства – это только один из способов заявить о себе. На самом деле генерализация террора должна произойти. Рано или поздно. Эти убийства совершаются, как правило, группой лиц, из которых реально удар наносит один или два. Удар ножевой. Что же делают все остальные? Фактически они все являются соучастниками. То есть они как бы проходят инициацию. Они вступают в некоторое сообщество, повязанное кровью. И в результате этих вот акций на территории всей России возникают преступные сообщества, которые повязаны кровью, которые друг друга не будут выдавать в ходе процесса, и которые готовы для выполнения достаточно широкого круга функций и достаточно большого количества заказов, которые могут в нужный момент пойти от тех или иных политических групп, стремящихся прийти к власти путем подавления демократических свобод и прав граждан, они могут быть использованы, просто исторические примеры уже есть.
С Александром Винниковым беседовала наш корреспондент Татьяна Волович. Если Украина прибегнет к несанкционированному отбору российского газа, она будет воровать газ у Европы, предупреждают в «Газпроме» в ответ на заявление премьер-министра Юрия Яхонурова о том, что Украина имеет право на 15% российского газа, который проходит по ее территории. Репортаж Владимира Ивахненко.
Даже в случае провала переговоров с Россией, Украина будет по-прежнему забирать 15% российского газа, который транспортируется через ее территорию в страны Европы. Об этом накануне заявил премьер-министр Украины Юрий Яхонуров. Такая бартерная схема, по словам главы Кабинета министров, предусмотрена действующим долгосрочным контрактом с «Газпромом». Украинские власти убеждены, что ультимативное требование России о повышении цены на газ более чем в 4 раза связано с политическими мотивами. Таким образом, Кремль намерен нанести удар оранжевой власти и одновременно поддержать пророссийские силы на будущих парламентских выборах, говорит политолог Виктор Небоженко.
Идея была какая? Сама угроза отключения газа заставит часть помаранчевого электората отделиться от Ющенко. Но проблема заключается в том, что не Ющенко. Кремлевские политтехнологи опять ошиблись, как в прошлый раз они заставляли президента Путина приезжать сюда и активно агитировать за одного из кандидатов, в данном случае Януковича. Точно так и сейчас. Нет никаких гарантий, что угроза отключения или даже временное отключение не ударит прежде всего по крупным городам востока Украины. И наоборот, не ударит по электорату партии регионов.
Кроме лидера партии регионов Виктора Януковича, Кремль сделал ставку на выборах и на своего недавнего противника Юлию Тимошенко. Так сторонники президента Ющенко расценивают закрытие в России уголовного дела в отношении бывшего украинского премьера. С самого начала газового конфликта Тимошенко фактически выступила на стороне России. Пропрезидентский блок «Наша Украина» назвал такую позицию бывшей союзницы предательством национальных интересов. Между тем и президент, и глава кабинета министров уже не раз говорили о возможности пересмотра арендной платы за пребывание в Крыму российского флота, как ответные меры на повышение цен на газ. По мнению министра обороны России Сергея Иванова, это может означать пересмотр базовых соглашений по флоту, которые являются составной частью Большого российско-украинского договора. Как известно, в этом документе содержится пункт о признании России нерушимости украинских границ. Заявление Иванова комментирует один из руководителей Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Алексей Коломеец.
Учитывая всю тенденцию, которая прослеживается последние два года в администрации Путина, подобные заявления абсолютно не вызывают никакой реакции, кроме как, в общем-то, неадекватности действий высшего российского политического руководства, особенно по отношению к странам, которые фактически, ну не фактически, а уже наверняка вышли из зоны какого-либо российского влияния. И такие вот заявления министра обороны относительно привязки размещения Черноморского флота к большому договору, российско-украинскому договору, вряд ли можно оценивать как какую-то такую юридическую позицию российского правительства.
Считает Алексей Коломеец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне госпитализирован еще один ребенок с приступами удушья и судорогами. Совет Федерации принял закон о неправительственных организациях, вызвавший резкую критику правозащитников. В Якутии спасены 5 пассажиров и 3 члена экипажа вертолета Ми-8, совершившего в субботу вынужденную посадку в горах. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, вылетели на родину. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов зарегистрировала инициативные группы по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. В выборах, назначенных на 19 марта 2006 года, будут участвовать 8 кандидатов в президенты. С подробностями Игорь Корней.
Центральная избирательная комиссия рассмотрела заявление 8 претендентов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатами в президенты. В конце прошлой недели свои заявления в ЦИК подали кандидата демократических сил Александр Меленкевич, лидер консервативно-христианской партии Белорусский народный фронт Зенон Поздняк, руководитель либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, действующий президент Александр Лукашенко, экс-спикер Совета Республики Александр Войтович, бывший депутат Валерий Фролов, лидер Белорусской социал-демократической партии Громада Александр Козулин и экс-депутат Сергей Скребец. Самой большой неожиданностью эксперты считают регистрацию инициативной группы Скребца, которая находится в изоляторе временного содержания Минского горосполкома. В мае 2003 года в отношении Скребца было возбуждено уголовное дело по подозрению в выманивании у государства кредитов и организации преступной группы. Сергей Скребец был депутатом Палаты представителей Национального собрания, где возглавлял оппозиционную депутатскую группу «Республика». Летом 2004 года трое депутатов из этой группы, в том числе Скребец, провели многодневную голодовку против отказа руководства Палаты представителей вынести на рассмотрение подготовленные ими поправки в избирательное законодательство, направленное на его демократизацию. Многие эксперты считают его арест политически мотивированным, как месть властей за чрезмерно активную деятельность во время депутатства. Новая фигура в белорусской политике – лидер белорусской социал-демократической партии «Громада» Александр Козулин. До того, как уйти в политику, Александр Козулин был ректором Белорусского государственного университета. Освобожден от занимаемой должности после скандала с хищением более 30 килограмм золота подчиненным университету предприятии «Унидрагмет». Впоследствии обвиняемые по данному уголовному делу были оправданы. Решение Козулина идти в большую политику вызвали резкие высказывания со стороны президента. Александр Лукашенко, в частности, заявил, что некогда нашел Козулина на помойке и сделал министром, а потом тот проворовался, за что и был отстранен от должности. Сейчас Козулин решительно настроен противостоять Лукашенко.
Идет просто уже конкретные технологии. технологическая работа. Мы сейчас готовимся к активному сбору подписей. И думаю, что у власти стоит один из основных вопросов о том, что будет после выборов. Потому что легитимность этой президентской кампании не просто под большим сомнением. Уже очевидно, что нарушено все мыслимое и немыслимое законодательство.
До последнего момента у аналитиков оставались сомнения. Будет ли зарегистрирована инициативная группа лидера консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенона Поздняка. Большинство наблюдателей прогнозировали, что ЦИК откажет регистрации группе Поздняка по той причине, что политик уже 9 лет не проживает на территории Белоруссии. Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин страны, проживающий на территории республики не меньше 10 лет непосредственно перед выборами. Однако избирательная комиссия инициативную группу Зенона Поздняка зарегистрировала. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня МЧС России исполняется 15 лет со дня образования. 27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей на правах Государственного комитета РСФСР. Эта дата и принята за начальную точку отсчета истории чрезвычайной службы России. За 15 лет своего существования МЧС провело более 200 тысяч спасательных операций. Сергей Шойгу, по данным агентства РИА Новости, занимает в рейтинге популярности второе место после президента. Кроме того, министр по чрезвычайным ситуациям – единственный член кабинета, который находится на этом посту уже 15 лет. У МЧС и его бессменном руководителе – Любовь Чижова.
Российский корпус спасателей был образован 15 лет назад, потом его преобразовали в Госкомитет РСФСР, позднее в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Итоги работы своего ведомства подводит глава МЧС Сергей Шойгу.
Нам сегодня 15 лет. За эти годы многое сделано. На наш взгляд, многое, может быть, на ваш не так много, но тем не менее, сегодняшние наши показатели работы, как сейчас принято говорить, это более 90 тысяч спасенных каждый год, больше 200 тысяч пожаров, которые тушатся каждый год. Если в среднем говорить по часам, то 12 спасенных жизней каждый час. За год мы обезвредили больше 70 тысяч взрывоопасных предметов, снаряды, авиационные бомбы, мины. В основном это, конечно, то, что осталось со времен Великой Отечественной войны на территории Российской Федерации. Принимали участие практически во всех крупных катастрофах, которые происходили за рубежом. Продолжаем работать по Афганистану, продолжаем работать в Пакистане, по иракскому направлению. Главная особенность – это люди. Нашим людям дать хорошую технику, но потом у нас есть, естественно, там какие-то свои хитрости, которые мы с удовольствием делимся, там, допустим, полчаса тишины, за которые надо пройти, так сказать, там, простучать, прослушать, прокричать все завалы. И плюс к этому собаки. У нас, я считаю, очень хорошая кинологическая служба.
О работе подмосковных спасателей рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В Подмосковье два главных управления спасателей. Собственно, МЧС по области и еще управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Работы, к сожалению, хватает всем по причине высокой плотности населения, промышленности и дорог. Замначальник областного управления Михаил Грибачев о спасательных работах последних дней.
Сегодня столкновение трех автомобилей на Горьковском шоссе, 36-й километр. Два погибших, остальных пришлось извлекать из, извините, груды металла. Каждый день что-то происходит. Видеть смерть и горе людей не каждый сможет.
В Можайске работал 5-й спасотряд из Ногинска. Всего их в области 28, вооруженных теперь такой спасательной техникой, что и не снилось к моменту создания МЧС. Михаил Грибачев в системе спасения отработал больше четверти века. Вспоминает свой первый выезд на тушение пожара.
Когда я первый раз выезжал на пожар в пожарном автомобиле, все машины расступаются и машина летит спасать. Я этого никогда не забуду.
Единая команда, благородные цели и молодежь. Это, по словам Михаила Грибачева, три кита МЧС. Три года развивается движение юных спасателей. На днях лучшие из них собирались на свой очередной форум.
Таких одухотворенных лиц я, честно сказать, не видел с пионерских лет. Как они там по трое, по четверо суток живут в палатках под дождем, ползают по скалодромам, вяжут петли. И вот если ребенок вот хотя бы раз выйдет в этой одежде, в этих средствах поиска и спасения, для него это будет определяюще. Это не значит, что они все должны пойти спасать. Хотя мы, конечно, хотели бы.
Годовщине создания МЧС, конечно, много наград и поощрений раздавалось спасателям. Но Михаил Григорьевич рассказал не о тех, для кого это работа, а о шестилетней девочке Юлии из Клина, которая погибла, спасая тонущего малыша.
Попросил весь зал встать, почтить память этого ребенка. Ребенка-героя. Не каждый взрослый может так вот броситься и спасать.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Северо-осетинские спасатели свой профессиональный праздник встречают на работе, как и большинство их коллег, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Северной Осетии Юрий Багров.
Большинство сотрудников уже третьи сутки находятся в горах. Последнюю неделю в высокогорных ущельях выпало большое количество осадков. Снегопад продолжается четвертые сутки. Только за прошедший день на 15-километровом участке Транскавказской магистрали сошло более десятка лавин. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 80 сантиметров. По прогнозам метеорологов, непогода в горах продержится еще до середины следующей недели. Бригады спасателей за минувшие сутки вызволили из снежных капканов более 50 человек. Все они доставлены на погранзаставу в районе селения Нижний Зарамак на границе Северной и Южной Осетии. Десятки автомашин остаются заблокированными. Дорожные службы не могут приступить к расчистке высокогорной автомагистрали. Ливневые лавины, так на профессиональном языке синоптиков называют массовый сход пластов снега, перекрывают все новые и новые участки. Спасателям и службе МЧС еще и приходится убеждать водителей легковых и большегрузных автомашин переждать непогоду на равнине. За плечами северо-осетинских специалистов десятки уникальных операций по спасению жизни людей. И то, что сейчас происходит в горах, в МЧС называют плановой ситуацией. Сложнее приходилось во время схода ледника Колка, паводка 2002 года. Но самая страшная страница, по словам самих спасателей, это работа в горящем спортзале Бесланской школы в сентябре прошлого года. Тогда погибли двое сотрудников МЧС. Они подъехали к школе для вывоза тел убитых заложников, но в этот момент в спортзале раздались первые взрывы. Террористы расстреляли в упор спасателей. А спустя всего час коллеги погибших МЧСовцев выносили из школы обожженных и раненых заложников, трое суток находившихся без воды и пищи.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Северной Осетии Юрий Багров. Глава МЧС Сергей Шойгу, по данным РИА Новости, занимает в рейтинге популярности политиков второе место после Владимира Путина. Он единственный член Кабинета министров, который находится на своем посту уже 15 лет. О причинах такой политической успешности говорит президент фонда Индем Георгий Сатаров.
Мы страна, в которой чрезвычайная ситуация – это самая главная сфера деятельности власти. Она и сама их создает, да и история к этому подталкивает, начиная от самой страны, довольно разнообразной и капризной, и кончая изношенными трубопроводами, линиями электропередач. И, конечно, организаторский талант министра, который, с одной стороны, на начальных стадиях сумел превратить чрезвычайной ситуации в главное направление деятельности власти, а с другой стороны, в общем, неоднократно демонстрировал свои способности в критических ситуациях, это бесспорно. Вот мне кажется, сочетание вот этих трех качеств. МЧС не может отвечать за ураган, но оно должно отвечать за эффективное устранение его последствий. Или, с другой стороны, предупреждение, минимизация потерь от такого рода стихийных бедствий. Чрезвычайные ситуации – вещь вне идеологическая. Это, безусловно, в отличие от социалки, экономики, приватизации и даже обороны.
О Сергее Шойгу говорил глава фонда Индем Георгий Сатаров. В планах главы МЧС – создание Международной ассоциации спасателей, в которую войдут спасательные службы многих стран – Германии, Италии, России и ряда других. По мнению Шойгу, это позволит ускорить появление спасателей на месте чрезвычайных ситуаций. Сейчас оповещением и вызовом спасателей занимается специальная структура ООН, и на это, говорит глава российского МЧС, уходит много времени, иногда до двух недель. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Почему же в России за последние 15 лет были заменены все министры, кроме министра по чрезвычайным ситуациям? С таким вопросом на улице Санкт-Петербурга вышел наш корреспондент Александр Дядин.
Я думаю, претензии к нему сформулировать просто невозможно. Нельзя же сказать, что по его вине случаются природные или техногенные катастрофы. Он лишь приходит и пытается как-то исправить ситуацию. К остальным можно найти или политические какие-то претензии, или сформулировать их как претензии в работе. Но тут уж ничего не сказать. Действительно работает.
Область, которой он занимается, более далеко от политики. Но это все-таки не министр экономики, там, финансов.
Видимо, он справляется со своими обязанностями. Но после Путина, вероятно, и Шойгу сменится.
Хорошо работает. Когда вот эти происшествия случаются, он первый там появляется. А остальные, я бы не сказала, что хорошо. Или они между собой там что-нибудь, не знаю.
Мое отношение хорошее, потому что его деятельность заметна, хотя бы даже на экранах.
также вообще заметно. Что-то делается. В общем, некоторых точно не нужно менять.
Не обещает много и присутствует совершенно в различных регионах.
Работать, может, они умеют, хотят ли. Я думаю, что лишь бы стащить, что плохо лежит, и все. Волнует ли их, на самом деле, результат работы?
Ну, у нас меняется руководство очень часто. Если бы контроль был со стороны общества, то, может быть, имея отчет о деятельности каждого руководителя, может быть, мы хорошие бы людей задержали в управлении. Потому
так что петербуржцы отвечали на вопрос, почему в России за 15 лет поменяли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» далее в этом выпуске. Полная смена руководства АвтоВАЗа. Что это? Новый этап в истории или тихая национализация крупнейшего производителя легковых автомобилей? Чем знаменит этот день в истории, новости экономики, науки и культуры? И представляю основные темы итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Россия и Украина продолжают жесткий газовый спор. Иностранные студенты в России хотят защитить свою безопасность. Кампания по выборам президента Белоруссии. Программу ведет Андрей Шарый. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, он заявил, что не согласен с происходящими изменениями в экономической политике и в политическом режиме. Совет Федерации принял закон о неправительственных организациях, вызвавший резкую критику российских правозащитников, а также представителей ЕС и США. В Чечне госпитализирован еще один ребенок с приступами удушья и судорогами. В больницах по-прежнему остаются около 60 пострадавших от неизвестного заболевания. В Санкт-Петербурге у Смольного сегодня состоялся митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством жителя Камеруна. В акции приняли участие более 100 человек. Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через украинскую территорию. Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Юрий Ехануров. В Багдаде состоялась массовая демонстрация в поддержку идеи сформирования правительства национального единства. Израиль нанес сегодня удары с воздуха по объектам палестинских экстремистов в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» угрожает серии терактов в Афганистане. По его словам, талибы подготовили более 200 смертников для нападений на американские войска и их союзников. В Якутии спасены 5 пассажиров и 3 члена экипажа вертолета Ми-8, совершившего в субботу вынужденную посадку в горах. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, вылетели на родину. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован в Нигерии в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. Мятежники в индонезийской провинции Ачех объявили о расформировании вооруженного крыла своей организации.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Михаил Фролов. Рубрика «Исторический календарь. Что происходило 27 декабря в разные годы», вспоминал Леонид Гержой.
27 декабря 1855 года Лев Толстой, участник обороны Севастополя, закончил писать последний, третий в цикле рассказ «Севастополь в августе 1855 года». Рассказы, напечатанные в журнале «Современник», произвели сильное впечатление на читателей. Главный редактор «Современника» Николай Некрасов писал автору: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу. Правда. Правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Я не знаю писателя теперь, который бы заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, которому пишу. Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого».
27 декабря 1932 года в СССР введена паспортная система и обязательная прописка по месту жительства. Правительство объявило паспорта новым достижением на пути к социализму, хотя после Октябрьской революции паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений царской отсталости и деспотизма. Советские паспорта ограничивали свободу передвижения граждан и облегчали контроль за ними. Колхозники, в отличие от городских жителей, паспортов не получившие, оказались фактически прикрепленными к земле. Нарушение паспортных правил влекло за собой административную и даже уголовную ответственность.
27 декабря 1901 года родилась немецкая певица, звезда Голливуда Марлен Дитрих. Give your arms to me, give your charms to me. After all, that's what sailors are for. I've got kisses and kisses galore that have never been tasted before. If you treat me right, this might be the night. I may never go home.
I may never go home.
I may never go home anymore.
27 декабря 1924 года в Париже от отека легких скончался 68-летний художник Лев Бакст. Известность пришла к Баксту после окончания работы над серией графических рисунков для журнала «Мир искусства», а сам художник был одним из инициаторов объединения «Мир искусников». В истории искусства Бакст вошел как выдающийся театральный художник. Расцвет таланта Бакста, русские сезоны Дягилева, а затем русский балет Дягилева пришелся на 1910-е годы. Фантазия Бакста в таких балетах, как «Клеопатра», «Дафнеса Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна» поражала даже пресыщенную парижскую публику.
Это была рубрика «Исторический календарь» о том, что происходило 27 декабря в разные годы. А теперь к новостям культуры. О них расскажет Дмитрий Волчек.
Объявлены номинации на российскую кинопремию «Золотой орел». Награды вручаются в 17 категориях, 4 из которых отданы сериалам. Лидером по числу номинаций стала кинодрама Федора Бондарчука «Девятая рота». Она представлена в 7 категориях, в том числе лучший фильм, лучший режиссер и лучшая мужская роль. На втором месте 6 номинаций «Космос как предчувствие» Алексея Учителя. На третьем «Солнце» Александра Сокурова, 5 номинаций. Среди претендентов на звание лучшего режиссера 2005 года Кира Муратова, Алексей Учитель и Федор Бондарчук. На звание лучшего актера года, в частности, претендуют Никита Михалков, Евгений Миронов и Михаил Пореченков, лучшие актрисы Рената Литвинова, Нина Русланова и Мария Миронова. Церемония награждения победителей состоится 28 января. Группа историков составила по заданию телекомпании BBC список 10 худших британцев, по одному на каждое столетие. Худшим британцем 20 века оказался лидер, основанный в 1932 году фашистской партии Освальд Мосли. 19 столетия – Джек Потрошитель, 18-го – герцог Кумберлендский, жестоко подавивший восстание якобитов. Британская радиостанция «Планета Рок» выяснила, какие музыкальные группы жители страны любят больше всего. Большинство из 58 тысяч опрошенных назвали лучшей группой всех времен и народов Pink Floyd. Также в первой пятерке оказались Led Zeppelin, Rolling Stones, Who и AC/DC. Полиция Вьетнама сняла обвинение в изнасиловании несовершеннолетних с поп-звезды Гарри Глиттера за недостатком улик. Однако Глиттеру грозят обвинения в похотливых действиях по отношению к детям. Глиттер был задержан 19 ноября в аэропорту Хо Ши Мина. 60-летнего музыканта обвиняли в том, что он имел сексуальные отношения с двумя девочками, одной из которых 12 лет. Ожидается, что официальные обвинения будут предъявлены Глиттеру в ближайшие дни. Если он будет признан виновным, ему грозит 12 лет тюрьмы. В 99 году Глиттера осудили в Великобритании за хранение детской порнографии, и он провел 2 месяца в тюрьме. Известный американский актер Винсент Скиавелли скончался в Италии в возрасте 57 лет от рака легких. Скиавелли сыграл около 120 ролей в кино и на телевидении. Он снимался в картинах «Полет над гнездом кукушки», «Амадей», «Бэтмен возвращается», сериалах «Секретные материалы», «Полиция Майами», «Горец» и «Такси». Скиавелли также написал 3 поваренные книги и опубликовал в газетах и журналах десятки статей с собственными кулинарными рецептами.
О новостях культуры рассказывал Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Полная смена руководства на российском автовазе, произошедшая на прошлой неделе, не только явила собой тихую и мирную национализацию крупнейшего в стране производителя легковых автомобилей, но и ознаменовала новый этап в его истории. Судя по первым заявлениям новых руководителей завода, они, как и их предшественники 30 лет назад, исходят пока из того, что в годы высоких цен на нефть у государства хватит денег на возрождение отечественного легкового автомобиля. Тему продолжит Сергей Сининский.
«АвтоВАЗ» был акционирован еще в 1993 году, и на сегодня, сколь известно, он фактически контролирует себя сам за счет перекрестного владения акциями со своими же дочерними компаниями. На внеочередном собрании акционеров «АвтоВАЗа», состоявшемся в минувший четверг, в течение всего 20 минут была осуществлена фактически полная смена руководства. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина.
Ну, совершенно очевидно, что поддержали они не вдруг. Все заявления Каданникова и его скоропостижный уход компании говорит о том, что это решение было принято заранее и согласовано всеми заинтересованными лицами. И, естественно, всех деталей этой схемы мы не знаем.
Перекрестное владение акциями, АвтоВАЗом и его дочерними компаниями. Это прежде всего АВВА, Автомобильный Всероссийский Альянс, и АФК, Автомобильная Финансовая Корпорация. Каковы на сегодня масштабы этого владения? Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Ангелина Валавина.
24% акций компании принадлежит АВВА и 32% АФК. То есть 62% акций крупнейшего производителя легковых автомобилей в России находятся в собственности этих компаний. Одновременно АвтоВАЗ со своей стороны владеет долей выше 50% в этих компаниях.
Но вообще, с точки зрения мировой практики, это представляется неким чудесным исходом. В одной из крупнейших компаний страны, напомню, АвтоВАЗ – это 1% ВВП России, полная смена совета директоров прошла без предварительной смены собственника. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смольянинов.
Чудо заключается в том, что АвтоВАЗ владеет сам собой. В этом смысле ничего не изменилось, как ни парадоксально это звучит. Тот, кто является членом совета директоров, имеет большинство в совете директоров, те и являются де-факто и даже де-юра владельцами компании, владельцами АвтоВАЗа. Поэтому здесь смены собственника не происходило, да она и не нужна была.
Ирина Ложкина.
Именно с учетом того, что контрольный пакет акций АвтоВАЗа находится в перекрестном владении с его дочерними обществами, это и позволило изменить команду управленцев без смены собственника. Вполне возможно, что в дальнейшем государство выкупит этот пакет, поскольку это позволит привлечь инвестиции на завод.
Выкупать у кого? У тех, кто ими владеет на сегодня? То есть у дочерних компаний?
На мой взгляд, да, вариант только один. Оно будет покупать у дочерних обществ, а с предполагаемыми бенефициарами, да, бывшим менеджерами компании, я думаю, вопрос уже был решен как-то в частном порядке.
На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что АвтоВАЗ в какой-то мере оказался заложником своей же структуры собственности, выстроенной предыдущим руководством? Вячеслав Смольянинов.
Слово «заложник» подразумевает некий негативный смысл, а в этой ситуации ведь никто не пострадал. Было принято решение, была договоренность с предыдущим советом директоров относительно того, кто будет выдвигаться в новый совет директоров. Эта договоренность остается за рамками обсуждений всех. То есть, по сути, это, очевидно, договоренность между теми людьми, которые будут входить, и силы, которые они представляют, и бывшим советом директоров. И очень гладко, мгновенно прошла, по сути, смена собственника и без всяких потенциальных исков. Когда могут потребовать долги досрочно с компанией, когда могут быть претензии со стороны миноритарных акционеров, они могут требовать выкупа по той же самой цене, по которой была совершена сделка, и так далее, и так далее. Это долгий процесс. В этом случае все произошло мгновенно и непрозрачно. Очевидно, в эту схему и закладывалось именно такой смысл.
Некоторые эксперты уже успели назвать последнее событие на АвтоВАЗе тихой и мирной национализацией завода. Вы бы согласились с такой формулировкой? Ирина Ложкина.
Ну, можно назвать и так, потому что, безусловно, уже нет никаких сомнений в том, что контроль над автогигантом перешел государству. Поэтому можно назвать действительно и так, и то, что она проходит без скандалов и достаточно быстро. Скорее всего, это даже в пользу компании, потому что операционная деятельность не пострадала от каких-то передряг, связанных со структурой акционерного капитала.
Если говорить о будущей стратегии АвтоВАЗа, какой из вариантов вам лично представляется более вероятным, чем другие? Как и в случае с проектом RRJ, российского регионального лайнера, упор вновь будет сделан на разработку собственных моделей в расчете на щедрое государственное финансирование. Или же поиск стратегического инвестора из числа ведущих мировых автомобильных компаний. Ведь доля отечественных компаний на российском рынке легковых автомобилей стремительно сокращается. Ангелина Валавина.
Рыночная доля российских
российских производителей в 2003 году составила 61%. В 2004 году она уже снизилась до 54%. И в 2005 году мы ожидаем ее дальнейшее сокращение до 50%, а к 2014 году прогнозируем ее на уровне 27%. Поэтому для удержания рыночной доли АвтоВАЗом, или по крайней мере для сдерживания ее стремительного падения, необходима либо серьезная поддержка государства с вливанием значительных средств и сохранением протекционистских мер, либо организация сборочного производства. И, по всей видимости, государство выбрало первый путь.
Вячеслав Смолянинов.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей, может быть, и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Другой вопрос был бы, хорошо это или плохо. Похоже действительно, что вариант с отечественными автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу. И действительно, проект RRJ здесь очень хорошую аналогию представляет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики российского автомобильного рынка. Ирина Ложкина, инвестиционная компания «Проспект», Ангелина Валавина, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал», и Вячеслав Смолянинов, финансовая корпорация «Уралсиб».
Это был материал Сергея Сининского о том, что, судя по первым заявлениям новых руководителей АвтоВАЗа, они, как и их предшественники, пока исходят из того, что в те времена, когда столь высокие цены на нефть, у государства хватит денег на возрождение нового отечественного легкового автомобиля. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне госпитализирован еще один ребенок с приступами удушья и судорогами. Совет Федерации принял закон о неправительственных организациях, вызвавший резкую критику правозащитников. В Санкт-Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством жителя Камеруна. Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через украинскую территорию, заявил сегодня премьер-министр Украины Юрий Яхонуров. Израиль нанес сегодня удары с воздуха по объектам палестинских экстремистов в секторе Газа. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» угрожает серией терактов в Афганистане. В военный суд Грозного направлено уголовное дело против офицера, виновного в обстреле чеченского селения Старые Атаги. В Якутии спасены 5 пассажиров и 3 члена экипажа вертолета Ми-8, совершившего в субботу вынужденную посадку в горах. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, вылетели на родину. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». На очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон о федеральном бюджете на 2006 год. По прогнозу правительства, объем ВВП России в следующем году увеличится на 5,8%, составив 24 триллиона рублей или 840 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 3,2% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти $40 за баррель, а также среднегодового обменного курса 28 рублей 60 копеек за доллар. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года может составить $160 60 центов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $19 меньше, чем ныне действующая ставка. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре средняя цена российской нефти Urals составила примерно $52 за баррель или $380 за тонну. Добыча природного газа в России в январе-ноябре увеличилась на 0,6% по сравнению с таким же периодом 2004 года до 577 миллиардов кубометров. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. При этом доля подконтрольного государству концерна «Газпром» в общем объеме добычи осталась на уровне предыдущего года, составив примерно 86%. В целом, в 2005 году, по оценке министерства, в России будет произведено 636 миллиардов кубометров газа. Количество пользователей мобильных телефонов в Китае увеличилось с начала года на 53 миллиона и к началу декабря составило 388 миллионов человек. Однако в целом по стране на каждое 100 жителей приходится лишь 29 мобильных телефонов. Это в 2,5 раза меньше, чем в России. Немецкая компания Volkswagen ровно 60 лет назад начала серийное производство легкового автомобиля модели «Жук» на своем заводе в Вольфсбурге. Последний автомобиль «Жук» этой модели был выпущен в 2003 году на заводе Volkswagen в Мексике, а общий объем их выпуска за 58 лет производства превысил 21 миллион 600 тысяч автомобилей. За всю историю мировой автомобильной промышленности больше было выпущено автомобилей только одной модели – «Гольф» той же компании Volkswagen. Курс доллара на сегодня 28 рублей 80 копеек, на завтра 28.82. Евро сегодня стоит 34 рубля 13 копеек, курс на среду оставлен без изменений. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 18 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифонов. И теперь Александр Костинский и Александр Сергеев, специалисты в области высоких технологий, расскажут о новостях в этой сфере.
Хай-тек. Новости и комментарии. Мы обсуждаем новости высоких технологий с обозревателем научных новостей Радио Свобода Александром Сергеевым. Первая новость. Очередная версия браузера Internet Explorer 7 будет поддерживать использование доменных имен, записанных на любом языке, в том числе на русском. Данная возможность уже поддерживается в браузерах Firefox и Opera, но без поддержки в самом распространенном браузере мультиязычные домены не могут рассчитывать на широкую популярность. Александр, это что означает? Что, в принципе, теперь можно создавать и писать домены просто русскими словами, например, Яндекс уже писать не английскими, а прямо русскими, допустим.
Ну вот в браузерах Firefox и Opera это, в принципе, уже можно. Конечно, только в том случае, если соответствующие домены русскоязычные зарегистрированы. Таких зарегистрированных доменов пока очень мало.
Хотя уже это уже несколько лет назад предпринималась такая попытка, серьезно рекламировались русскоязычные домены, но как-то это не прижилось.
Действительно, было несколько попыток введения русскоязычных доменов, но первые попытки делались вопреки стандартам. То есть на тот момент просто еще не было международных стандартов, как это надо делать. Потом была попытка сделать это в рамках стандартов, но она не прижилась по чисто организационным причинам, то есть конфликты внутри компании, там еще что-то, и это заглохло. Ну и, наконец, есть еще одна проблема. Русскоязычными доменами невозможно нормально пользоваться, если на русском языке будет только домен второго уровня. То есть, например, Яндекс по-русски, а .ru латиницей. Это значит, надо переключаться каждый раз с русского на латиницу и обратно. Это очень неудобно.
И ошибки будут неудобны, действительно.
Вот. Но, тем не менее, интерес к русскоязычным доменам все равно есть, потому что есть огромное количество слов, в том числе торговых марок, которые хорошо звучат по-русски и очень неоднозначно переводятся на латиницу, транслитерируются. Поэтому некоторые создатели ресурсов, безусловно, будут заинтересованы в русских доменах. Ну и потом ряд пользователей имеют такие просто патриотические склонности, там они хотят писать по-русски, и, в общем, имеют на это право. А значит, будет определенный процент пользователей, которые, несмотря на переключения или еще на какие-то трудности, будут пользоваться русскими именами, а значит, будут и те, кто захотят на эту аудиторию работать. Поэтому русскоязычные домены так или иначе появятся в обиходе, они, собственно, уже сейчас в небольшом количестве есть. Я думаю, что через год-другой это будет. Если вспомнить, то лет 5-7 назад программисты категорически отрицали всякую возможность, что файлы будут называть русскими именами в операционных системах. Сейчас все уже пишут их по-русски, все названия файлов, прямо название статьи там в качестве имени файла, и никого не смущает то, что длинное имя, то, что оно русское. То же самое будет и с доменами.
— началось массовое производство гибридных компакт-дисков под маркой Hybrid CD. Эти носители позволяют совмещать постоянную заводскую запись с возможностью дозаписи информации пользователям, как на обычной болванке CD-R. Александр, что это такое? Это значит, что вы покупаете там музыкальный какой-то диск и туда можете записать какую-то информацию, да, или еще музыку, или что?
Да, ну скорее это не музыку, а, например, я покупаю энциклопедию, или, скажем, антивирусную систему, или, скажем, правовую базу данных, и там основная информация записана на компакт-диске и пропечатана на заводе.
Понятно, что туда уже дописать в эту часть нельзя. Это уже как бы такая стационарная, стабильная.
Да, плюс она содержит еще и программу для доступа, для работы там и так далее. Вот, а некоторая зона этого диска на периферии еще остается свободной, и туда можно дозаписать что-то дополнительно. Например, обновление, выкачанное из интернета. То есть можно сделать дозапись. В результате у меня будет обновленная база. Ведь сейчас, например, какая ситуация? Если я пользуюсь, допустим, правовой базой данных, то у вас есть основная база данных, и каждый день, каждые несколько дней идут дополнения. Новые правовые акты, решения судов там, и так далее.
То есть их можно вообще дописывать тоже в хвост?
Да, дело в том, что сейчас они дописываются на жесткий диск компьютера. И в результате, если я перенесу компакт-диск на другой компьютер, у меня этих обновлений уже не будет. Это неудобно. Я, в общем, хотел бы их иметь на своем компакт-диске, если перейдут, скажем, с одного компьютера на другой, скажем, с работы домой. Вот на таких гибридных дисках эта возможность появится. Правда, пока что это только CD-диски. Надо маленькие. Сказать, что они маленькие. По нынешним временам 650-700 мегабайт, которые помещаются на CD-диск, этого, конечно, маловато для любой базы данных.
Я думаю, что должны появиться и DVD, такие дописываемые диски, потому что они нужны в нынешних условиях.
Тут другая проблема. Дело в том, что, во-первых, штамповка дисков значительно быстрее, чем запись с последующими возможностями дозаписи. А во-вторых, здесь есть еще один важный момент. На постоянную часть можно записать программу, которая организует доступ к этой информации и тем самым обеспечивает ее защиту от несанкционированного использования.
Компания IREX Technologies подготовила к массовому выпуску первое в мире устройство для чтения электронных книг, сделанное на основе электронной бумаги. Устройство появится в продаже в апреле под маркой Iliad в честь Илиады Гомера. Александр, что наконец появляется первое серийное устройство, о котором уже, не знаю, 5 лет говорят, вот это самая электронная бумага, да?
Да, это электронная бумага. Ну, собственно говоря, это все равно будет экран, который реально будет плоским, там реально мять там и складывать пополам, там засовывать в карман. Наверное, будет нежелательно, тем более, что там будет некоторый корпус. Скорее, здесь другой момент.
Дешевизна.
То, что это дешевое устройство, и главное, оно имеет очень низкое энергопотребление, при том, что это большой экран, он может долго работать от маленьких аккумуляторов.
Но дело в том, что это не подсветка, а там эти шарики всплывают и замирают, и поэтому и выключается, да?
Да, при этом у него достаточно высокое разрешение. То есть экран с диагональю 8 дюймов будет иметь разрешение 1024 на 768, то есть как на хорошем дисплее, большом.
То есть это настоящее, качество ничем не уступает?
Ну, вот скажем так, разрешение будет примерно 160 точек на дюйм.
Это... То есть в 2 раза хуже, чем надо для полиграфии?
В 2 раза хуже, чем на лазерном принтере. Примерно как на хорошего класса факсе. Вот примерно такое будет качество изображения. То есть вполне можно читать, в том числе газетный текст.
Это черно-белое, цветное?
Да, изображение будет черно-белое. Сопровождаться это устройство будет достаточно мощным процессором 400 МГц. И памятью в большом объеме, потому что туда нужно загружать действительно книги в графике. Вот, то есть только встроенной памяти будет 200 с лишним мегабайт. Реально можно с таким устройством действительно читать большие объемы информации. Самая еще главная особенность. Оно не будет самосветящимся, оно работает в отраженном свете.
Вообще поэтому... как настоящая бумага, глаза не устают.
Да, глаза гораздо меньше устают, то есть оно гораздо более щадящее будет. Вот это будет первый такой эксперимент, цена пока не объявлена. Вот, в зависимости от его успеха, можно ожидать развития дальнейшего на этом рынке.
А закачивать можно любую информацию? Там нет ограничений на форматы, что можно только у них покупать эти книжки? Можно взять там из интернета, скачать какую-то информацию и на эту книжку запустить?
Ну вот, пока определенной информации на эту тему нету, но судя по тому, что туда будут вставляться карточки Compact Flash и Secure Digital, скорее всего, на них можно будет записывать все, что угодно. И поскольку это, в общем-то, будет, по сути дела, КПК, только с таким нестандартным большим экраном 8-дюймовым, наверное, будет все, что угодно можно записывать.
О новостях в области высоких технологий рассказывали Александр Костинский и Александр Сергеев. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Время гостей». Сегодня в нее приглашен президент Российского гуманитарного университета профессор Юрий Афанасьев. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор программы можно услышать в среду в 4 часа утра по московскому времени. А вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Всего вам доброго и до свидания.
Одно из удивительных последствий цунами – сплочение мира.
В Стамбуле арестованы 11 членов мусульманской экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ариэль Шарон приказал положить конец ракетным обстрелам из Газа.
Скорее всего, руководителем канала будет Александр Пономарев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11895, 15130 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».